Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Есть обычай на Руси. Беседа с ветераном BBC Фрэнком Уильямсом.
У меня было как-то принято, бывало такое мнение, что бывшие советские нельзя допускать до микрофона. Они должны переводить материалы, написанные англичанами, чтобы передачи были правильные по тону, по содержанию и т.д. и т.п. При мне мы перешли к тому, что 99% текстов, которые выходили в эфире, были написаны выходцами из Советского Союза. Мы дошли до абсурда в один прекрасный момент, когда театральный образователь московский переводил был вообще заметки британского театрального критика. Зачем? Или чтобы вообще литературовед советский должен был переводить материал о Шекспире или о другом вообще писателе, когда он сам абсолютно способен это делать. Значит, при мне в 70-е годы мы перешли от системы недопущения людей из Советского Союза до микрофона к тому, чтобы мы стали вообще вещать голосами и словами тех, кто оттуда уехали. Это отличало нас от других служб, потому что в других службах они продолжали переводить материалы, которые были допущены сверху, написаны по-английски. Это то, что относилось к моему отделу. В отделе текущих событий все равно аналитические материалы главным образом были переведены с английского. И были, конечно, вот те люди, типа Морис Лейти, который у него было достаточно острое отношение к Советскому Союзу. И был, конечно, Анатолий Максимович Голуби, который писал по-русски, но он тоже писал по-английски, по-немецки и на других языках. Вот он, у него было более мягкое отношение, скажем так, разряд нужна, если вы помните. И не то, что просоветская, но такая сбалансированность. Вот очень сильная у Анатолия Максимовича. Но в принципе, вот те материалы, вот, скажем так, политические, в кавычках, были допущены сверху. А в моем отделе мы все сами сделали. Этот процесс был достаточно заметен в 70-е годы. И это был, вот я просто помню, когда мы организовали первый чат-шоу на русском языке по субботам под названием «Севооборот». Это была вообще передача «Севновгородцева». Мы хотели создавать атмосферу московской интеллигентной кухни полночь вообще по субботам и создавать такой мили-треп. И был феноменальный скандал в BBC, когда услышал, что Уильямс готов пускать русских к микрофону без текста и без предварительной записи по субботам вечером.
Беседа с Фрэнком Уильямсом. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Впервые в эфире 20 ноября 2004 года.
Итак, разница во времени. Родина слышит. Слышит она особенно в наше время разное. А в советскую пору была такая поговорка: «Есть обычай на Руси ночью слушать BBC». Работе BBC посвящена сегодняшняя передача из цикла об истории зарубежного радиовещания на СССР и страны Восточной Европы. Мой гость в студии – директор отдела маркетинга корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Фрэнк Уильямс. В прошлом Фрэнк многие годы с 1977 по 89 и в 95-2001 годах работал в британской радиовещательной корпорации, а одно время был даже заместителем директора русской службы BBC. Фрэнк, первый вопрос. Скажите, когда вы вещали на Советский Союз, вы представляли, сколько вас людей там слушало? Вообще, как вы представляли свою аудиторию?
У нас представление об аудитории тогда было очень смутное. Дело все в том, что мы в течение года получали где-то 2-3 письма в год, не больше. Главный источник был исследовательский отдел «Радио Свобода» в Париже тогда. Мы читали всегда отчеты. У нас был отдел исследования, но информация была весьма скудная. Иногда мы ездили... Советский Союз для того, чтобы встречаться, ну, так полагалось, со слушателями или слушать наши передачи. Это были годы глушения. Так что это было достаточно мрачное впечатление, потому что вообще первые 5 секунд передачи были бы слышны. Ну, даже меньше, первые 2-3 секунды что-то было слышно вообще позывнее. Говорит Лондон, и потом начинается жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж людей, которые приезжали в Лондон. Были тогда редкие делегации, и писательские делегации, или музыканты вообще иногда к нам заходили, потому что, в отличие от «Радио Свобода», можно было для определенных людей появиться в студии BBC и давать интервью. Мы всегда задавали очень осторожные такие общие вопросы. Но представление, сколько нас слышал, у нас не было никакого такого точного.
Скажите, Фрэнк, вам была, вот когда вы работали на BBC, известна какая-либо специальная стратегия вещания, направленная на СССР и страны Восточной Европы? Какие цели вообще вы ставили перед собой, ведя эти передачи? На какие группы населения вы нацеливали свой как бы сигнал? И каких результатов добивались?
Формально перед нами стояла такая задача. Вещать в интересах Великобритании. Что такое вещать в интересах Великобритании? Это было вот... Они оставили, ну, скажем так, те, кто нас финансировали, это Foreign Office, это Министерство иностранных дел британское. Foreign Office никогда не давало определения. Они считали, что люди, работающие на BBC, достаточно мудры для того, чтобы сами определять, что такое национальные интересы Великобритании. Было нам дано понять, что в принципе, Foreign Office хотел влиять на политбюро советское, что они хотели, чтобы те, кто правил Советский Союз, политбюро, Центральный комитет, аппарат ЦК, вот те, кто стояли наверху советского общества, поняли вообще, что интересы Великобритании вообще, что думает Лондон по тому или другому вопросу, что думает Лондон. Мы, вещатели, считали, что это абсолютно глупо, потому что вещать на политбюро в надежде на то, что они будут как-то изменять свою политику, это абсолютно бесполезно. Что понять, что думает Лондон, это они могут читать в газетах. Они получают все равно запись наших передач. Они не наши слушатели. Мы хотели работать для слушателей. Кого мы имели в виду, когда мы вещали? Потому что любой человек, когда он сидит у микрофона, имеет перед глазами мыслимо кого-то. И, в принципе, мы вещали, я и коллеги мои были главным образом выходцы из Советского Союза. Это была третья волна эмиграции. Это были люди из Питера, из Москвы, главным образом. Это были очень хорошо образованные люди. Это были очень интеллигентные люди. И мы вещали на тех, кого мы знали. Это, в принципе, интеллигенция. И я, как руководитель той части службы, которая занималась и культурой, и религией, и наукой, и все передачи, не относящиеся вообще к политике, конечно, мы дали нашим слушателям ту диету, которую мы сами бы хотели получать, если бы мы сидели в Советском Союзе. Какие результаты от того? Были результаты сами. Для нас результаты были абсолютно... мы получали достаточно благородные и благодарные ответы от определенного контингента слушателей. Мы знали, что вот эти люди, на кого мы шли, реагируют и реагируют положительно. Как другие реагировали, мы не имели ни малейшего представления. Конечно, те, как Сева Новгородцев, кто делал каждую неделю свою программу о поп-музыке, он ставил перед собой свои собственные цели. Он работал на ПТУшников. И он сознательно ставит перед собой эту цель. Пользоваться популярностью именно у ПТУшников. Мы, в свою очередь, смотрели на него немножко свысока. Пусть его вещает на них. Это не наша публика. Это абсолютно не наша публика. Мы их не понимали. Понимать не очень-то хотели. Но пусть он этим занимается. Иногда были скандалы вокруг передач Севы, потому что, пользуясь популярностью, на него были нападки в советской печати. И иногда эти нападки имели оклик у нашего начальства. И было одно время, когда хотели вообще запретить передачи Севы Новгородцева при всей популярности в Советском Союзе.
Вот ведь как причудливо складывается все. Имен чиновных британских запретителей Севы Новгородцева, поступившего на BBC в тот же год, что и мой собеседник Фрэнк Уильямс, уже никто не помнит. Новгородцева в России по-прежнему знают и ценят. А вот кто такие ПТУшники, для которых он вещал, то есть учащиеся производственно-технических училищ, нынешние молодые русские уже не очень-то помнят. Вы знаете, прежде чем пойти дальше в своих вопросах, я должен констатировать, что целевые установки Министерства иностранных дел Великобритании были не столь глупы, как казалось вам тогда. BBC, ваших предшественников еще, действительно слушали в Политбюро. Сталин получал распечатки именно того, что говорит BBC. Правда, не обязательно иностранные службы. Ему переводили и внутренние вещания, и международные вещания. В хрущевское время Политбюро, все члены президиума ЦК и часть секретарей, получала распечатки передач BBC. К BBC это мое личное впечатление, как человека, прочитавшего много этих особых закрытых писем с радиоперехватом. К BBC всегда было особое отношение, в ЦК довольно почтительное. Скажем, когда из передач в Политбюро узнали, что в Лондоне вышла книга Леонарда Шапира «История коммунистической партии», было немедленно дано распоряжение выяснить, кто такой Шапира. Выяснили, что он уроженец России. И книжка, одна из первых, очень ограниченным тиражом, была немедленно переведена для того же Политбюро. Их было очень мало, около 30 человек. Ну, тираж был около 100 экземпляров. И это отношение к BBC прослеживается и в дальнейшем. Например, в 80-е годы, когда Чебриков, председатель КГБ, написал записку о перестройке советского глушения, то предлагалось, как не очень вредную радиостанцию, BBC не глушить. Но это касалось отчасти тогда и «Голоса Америки». А сосредоточить все эти освобождавшиеся глушительные мощности на передачах вредных, скажем, на «Свободе», «Свободной Европе» и «Радио Израиль». Скажите, Фрэнк, вот такой общий вопрос. Существовали ли какие-либо отличия в вещании британском на советский блок и СССР и на весь остальной мир? Как отличалось это вещание, британское радиовещание на английском языке, от тех передач, которые шли из Лондона на коммунистический лагерь?
Такого письменного объяснения или даже устного объяснения не было, но мы всегда считали себя... Мы жили немножко в стороне от других служб, психологически, географически. И мы ставили немножко перед собой другие задачи. Но это было... не мотивировано каким-то руководством со стороны начальства. Если мы работали по-другому, это был наш собственный выбор. Очень много в BBC зависело от людей, от личности тех, кто там работал. От личности руководителя службы и от личности тех, кто вот под ними работали. При мне мы перешли в моем отделе от службы, которая работала, в принципе, как система переводов английских текстов, и мы стали готовить сами тексты на русском языке. До меня было как-то принято, бывало такое мнение, что бывшие советские нельзя допускать до микрофона. Они должны переводить материалы, написанные англичанами, чтобы передачи были правильные по тону, по содержанию и т.д. и т.п. При мне мы перешли к тому, что 99% текстов, которые выходили в эфире, были написаны выходцами из Советского Союза. Мы дошли до абсурда в один прекрасный момент, когда театральный образователь московский переводил был вообще заметки британского театрального критика. Зачем? Или чтобы вообще литературовед советский должен был переводить материал о Шекспире или о другом вообще писателе, когда он сам абсолютно способен это делать. Значит, при мне в 70-е годы мы перешли от системы недопущения людей из Советского Союза до микрофона к тому, чтобы мы стали вообще вещать голосами и словами тех, кто оттуда уехали. Это отличало нас от других служб, потому что в других службах они продолжали переводить материалы, которые были допущены сверху, написаны по-английски. Это то, что относилось к моему отделу. В отделе текущих событий все равно аналитические материалы главным образом были переведены с английского. И были, конечно, вот те люди, типа Морис Лейти, который у него было достаточно острое отношение к Советскому Союзу. И был, конечно, Анатолий Максимович Голубев, который писал по-русски, но он тоже писал по-английски, по-немецки и на других языках. Вот он, у него было более мягкое отношение, скажем так, разряд нужна, если вы помните. И не то, что просоветская, но такая сбалансированность. Вот очень сильная у Анатолия Максимовича. Но в принципе, вот те материалы, вот, скажем так, политические, в кавычках, были допущены сверху. А в моем отделе мы все сами сделали. Этот процесс был достаточно заметен в 70-е годы. И это был, вот я просто помню, когда мы организовали первый чачо на русском языке по субботам под названием «Севооборот». Это была вообще передача «Севновгородцева». Мы хотели создавать атмосферу московской интеллигентной кухни полночь вообще по субботам и такой, создавать такой мили-треп. И был феноменальный скандал в BBC, когда услышали, что Уильямс готов пускать русских к микрофону без текста и без предварительной записи по субботам вечером. Что вот русские готовы вообще выговаривать все угодно в эфир. Но все-таки Британская империя закончила свою жизнь до этого. И Британия не рухнула под влиянием высказывания русских эмигрантов или советских эмигрантов у микрофона. Это было достаточно сильно в 70-е годы, как мы перешли вообще в эту систему. Что это означало? Я думаю, что это было психологическое большее сближение вообще к советским людям и к советской аудитории. Если действительно было какое-то пространство, какое-то расстояние между нами и ними, это чувствуется вообще, это всегда чувствовалось в оценках исследовательского отдела «Радио Свобода», что вот свобода ближе к слушателю. Вся свобода, она жестче, но ближе. BBC было более интеллигентно, мягче, но на расстоянии, дистанция какая-то от слушателя. Хочется сказать еще одну вещь по поводу 70-х годов. Очень много зависит от личности. В 70-е годы у BBC в Москве работали очень хорошие корреспонденты. И хочется упомянуть вообще фамилию Кевин Руэйн, который тогда там работал. И Кевин действительно, это было годы психиатрических, когда вообще людей посадили в преследование, вообще вот весь этот период, когда люди сидели, и Руэйн действительно следил за этой ситуацией. И действительно давал очень много информации. И если обычный корреспондент BBC в любом городе, в любой столице всегда считал, что Бушхаус и навещание – это третья инстанция по важности. Первая – это телевидение британское, второе – это англоязычное радио, третье – это Бушхаус, то для Кевина Руэйна Бушхаус и русская служба всегда стояла на первом месте. И он был всегда готов вообще найти и давать репортаж о том, как об арестах, об освобождениях и т.д. и т.п. Без него тогда это была бы абсолютно другая атмосфера. И действительно, вот тогда личность журналиста в Москве BBC играла феноменальную роль.
Вы знаете, вот при всей дистанцированности некоторой от слушателя, которую вы отметили, я лично считаю, что именно в те годы BBC вошло как феномен русской культуры вот в этот контекст советской жизни. Для меня есть разработанный мной личный, может быть, очень такой субъективный критерий, что если явление, человек, институт попадает в народный фольклор, это уже сразу оно превращается в явление национальной культуры. И я не знаю, существует ли в Англии фольклор, связанный с BBC, а в России, когда появилась частушка «Есть обычай на Руси ночью слушать BBC», в России, когда Галич пел «Товарищ мистер Гольдберг, скажи чего-нибудь», стало, для меня лично совершенно бесспорным, что это серьезное явление русской культуры. А вот то, что вы говорите, трансформации кадров у микрофона, очень интересно. Как слушатели в России, я уже потом, оказавшись за границей, отмечали все, как менялась лексика, как менялось культурное наполнение того, что произносилось русской службы в микрофон, как оно, скажем, лексически становилось все более приближенным к той языковой среде, которая существовала в СССР и отчасти все более советской. Вот что происходит с этим сейчас, после того, как уже нет Советского Союза, случилась перестройка и так далее? История не стоит на одном месте, она движется. Есть ли перспективы у BBC? На кого? Вот вы тоже уже не там. Как сторонний наблюдатель, на кого рассчитано BBC сейчас в России? Каковы его перспективы там? Какова его там миссия? Вообще, зачем сейчас передача BBC
вот по-русски? Это действительно вопрос, и в каком-то смысле я очень рад, что я больше там не работаю, потому что задача BBC в таких случаях – это достаточно сложная. Потому что вот та миссия, которую мы считали, что мы выполняем, это какая-то просветительская вообще, осветительская миссия, это уже прошло. И быть, скажем так, интересным, как голос оттуда, объясняя, что такое британская культура, что такое вообще Лондон и т.д., и Туманный Альбион, вот любой человек в России сейчас может вообще взять билет и лететь и смотреть. Я думаю, что все-таки то, что у нас было, это была определенная культура речи, культура общения с людьми. Это была какая-то журналистская школа, не то что журналистской этики, но какое-то поведение интеллектуальное, поведение. Не только вообще Россия изменилась, но Британия сама очень, очень сильно изменилась. И функция BBC внутри общества тоже очень сильно изменилась. Но, конечно, журналистика BBC, потому что вот мы, BBC и все вещатели на Россию, должны были изменить свои функции мыслимо вот, и нарочно менять свою функцию внутри общества. BBC должна была перейти от такой просветительской миссии к более журналистской миссии. Тогда это не то, чтобы быть показательным, как журналист, вот показать, вот как должны работать журналисты, но, по крайней мере, участвовать в процессе становления журналистики в России и журналистской этики, и как работает журналистика, как должна работать журналистика в России. Дело все в том, что я был как-то после 95-го года был связан с образованием журналистов в российских регионах, и действительно этика BBC и журналистская практика и этика была достаточно важна как в образовательном процессе молодых российских журналистов. И я думаю, что все-таки и BBC, и другие организации должны играть роль в этом смысле. Но, конечно, тот пафос, что был, вот действительно это был пафос. И действительно, вот факт, что вы заметили, что BBC вошла в фольклор и стал фольклорным, для меня это подтверждение того, что руководствовало вообще у нас при работе со советскими слушателями. Это было уважение к тем, кому мы вещали, кому мы говорили. Это было полное уважение, что да, они живут вообще в таких условиях, да, они отрезаны от источников информации, но это не значит, что они какие-то темные, какие-то тупые, что они какие-то люди второго сорта, живущие в каком-то аду. Это были нормальные, хорошие люди, которые были действительно лишены определенных прав, определенных вообще условий для нормальной жизни, но у нас было полное уважение. И вообще работать с таким контингентом людей, с которым я столкнулся в BBC, как не уважать вообще советская научная или творческая интеллигенция или университетская интеллигенция? Это были люди очень образованные, очень хорошие. Вот. Но это не ответ на ваш вопрос, к сожалению.
В общем, что ж, да, перспективы неясны. Неясны. Вот могу вам рассказать в утешение, что как раз в то время, когда вы там работали, я помню, что я оказался в общественной столовой в Севастополе, и, ожидая, пока очередь подойдет к раздаче блюд, я выстучал на подносе пустом позывные BBC. Па-па-па-па. И в очереди довольно много было. Сразу несколько человек посмотрели на меня, и один покрутил пальцем у головы. И совсем недавно, будучи в командировке, я повторил этот номер тоже в другой столовой, в провинциальном городе. Никто на меня не посмотрел, и только подавальщица, которая отлучилась, сказала: «Ну, иду я, иду, времена меняются». «Родина слышит». В сегодняшней передаче об истории западного радиовещания на СССР она слышала бывшего заместителя директора русской службы BBC Фрэнка Уильямса, продюсер передачи Лина Ширяева, подготовил и вел передачу редактор программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Программа «Документы прошлого». Николай I и декабристы.
В самом деле, если бы казна взяла на себя содержание жен мятежников, где бы они ни находились, это было бы уже чересчур. Ведь тогда не было установленного единого порядка социального обеспечения, и многие неимущие вдовы усердно служивших чиновников годами тщетно добивались какой-нибудь пенсии или хотя бы воспомоществования от казны.
Кстати сказать, 14 декабря довольно дорого обошлось казне. Только наградных денег было выдано почти 37 тысяч рублей. Офицеры, бывшие в строю против мятежников, получили в награду годовое жалование. Солдаты по 50 рублей, унтер-офицеры по 100. Были еще и специальные награды особо отличившимся. Отдельная статья «Раненые с правительственной стороны». Они получили от 25 до 300 рублей каждый. Солидные по тем временам деньги. Причем суммы были расписаны индивидуально каждому лично, смотря по тяжести ранения. Больше всех получил рядовой лейб-гвардии конного полка, потерявший руку, 500 рублей. Такого же размера в 500 рублей годовую пенсию получила вдова убитого конногвардейского унтер-офицера. А еще компенсацию утраченного восставшими полкового имущества, тоже за казенный счет. Ну а деньги деньгами, а возник еще и пресловутый квартирный вопрос.
Рапорт командующего пехотой гвардейского корпуса Бистрома командующему гвардейским корпусом Воинову 30 мая 1826 года. Командир лейб-гвардии московского полка генерал-майор Крафстрем доносит, что оставшиеся после нижних чинов, выключенных из веренного ему полка по происшествию 14 декабря 1825 года, 15 жен, состоящими при них 5 малолетними дочерьми, находятся по сие время в казармах и по недостаточному вон их помещению более увеличивают тесноту в расположении полковых женатых нижних чинов, почему и просят, дабы помянутые жены с дочерьми из их казарм веренного ему полка были выведены. По поводу сего представления, отобрав сведения о таковых же женах, находящихся ныне лейб-гвардии при гренадерском полку и гвардейском экипаже, тогда как они не принадлежат уже конным, ибо мужья их по участию в помянутом происшествии вовсе выключены, покорнейше прошу ваше высокопревосходительство не оставить разрешением, как должно поступить с таковыми женами, и неблагоугодно ли будет приказать тем, кои вовсе не имеют детей, предоставить паспортами свободное жительство везде, где они изберут оное, впредь до востребования их мужьями, обремененных детьми одного женского пола, будь они сами не пожелают отправиться в прежнее их жилище или на место родины, прикомандировать куда-либо для квартирования и получения определенного им впредь до приказания продовольствия, дабы через то избавить полковые казармы от непринадлежащего оным постоя.
Документы прошлого ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Впервые в эфире 20 ноября 2004 года.
«Документы прошлого» ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сравнительно недавно довелось мне говорить о загадочном скоплении в августе разных годов событий для русской истории драматических и трагических даже. Декабрь для нее не менее насыщенный событиями месяц. Тут и московское восстание – 1905 года и принятия сталинской конституции, да масса всего. Но так уж получилось, что в первую очередь, пожалуй, приближение декабря наводит на мысль о восстании декабристов. Сегодня мы поговорим не о самих декабристах, а о косвенных последствиях их выступления. Речь пойдет о семьях тех солдат, которые вышли 14 декабря на Сенатскую площадь.
Честно говоря, даже меня, специально занимавшуюся той эпохой, сюжет, о котором мы сегодня поговорим, поначалу несколько изумил. У нас ведь писали всегда не только в учебниках, но и в научных трудах о жестокой системе рекрутирования солдат в дореформенной крепостнической армии, о тяжелой солдатчине, муштре, палках. В армию забирали ведь на 25 лет практически на всю жизнь, отрывали от родных мест, от семьи. Жены и дети, если были, оставались, как тогда говорили, на прежнем жилище. А из документов, о которых мы сегодня говорим, видно, что некоторые гвардейские солдаты жили в казармах с семьями. В казармах был даже так называемый «женатый корпус». И у некоторых солдат, участвовавших в восстании на Сенатской площади, тоже были семьи в казармах. Ну, и в остальном вся эта история показывает, что жизнь была не такая прямолинейно безысходная.
Ну, следует, пожалуй, рассказать о судьбе самих этих солдат. Казалось бы, в свете того, что на протяжении советской эпохи писалось о самодержавии, мятежных солдат ожидали безжалостные телесные наказания и каторга. Уж если дворян, восставших, отправили на каторгу и виселиц, то этих-то и подавно. Но на самом деле Николай I, хоть и только что в чрезвычайных обстоятельствах вступил на престол, поступил довольно тонко, как зрелый политик. Ему же надо было обеспечить себе поддержку большинства армии, тем более гвардии. Уже 19 декабря он издал манифест, в котором объявил, что солдаты были увлечены на Сенатскую площадь обманом под предлогом защиты истинного государя, отрекшегося от престола Константина Павловича, и это было правдой. Солдатам объявлялось высочайшее прощение и предоставлялась возможность искупить свою вину в боевых действиях на Кавказе.
В восстании участвовали три полка гвардии – московский, гренадерский и морской экипаж. Прямо с площади солдаты отправили в крепость, сначала в Петропавловскую, потом, когда она понадобилась для дворян-декабристов, солдат перевели в северные крепости – Свяборг, Выборг, Кексгольм. А весной 1826 года сформировали из них сводный гвардейский полк и отправили его на Кавказ. Только шестеро рядовых лейб-гренадеры, двое московцев, оказались под судом и затем в сибирской ссылке. Причем все за сугубо воинские проступки, которые они совершили во время восстания. Неповиновение непосредственному командиру, утрата полкового знамени. В советское время о декабристах писали очень много. Об участи же восставших солдат, напротив, мало. И как раз потому, что не было возможности уличить в этом вопросе самодержавный произвол. Более того, рискованно было и особо углубляться в вопрос о сочувствии солдатских масс идеалам декабризма.
Рапорт коменданта Кексгольмской крепости финляндскому генерал-губернатору Закревскому 13 февраля 1826 года. Из числа находящихся арестантов в лазарете двое из них были весьма трудны. Болезнь походила на род сумасшествия, которое уже прошла. Он и сами рассказывали, что сие приключилось не от чего более, как единственно от тоски. Некоторые из арестантов спрашивали наших солдат, что не знают ли они, что с ними будут делать, и почему их до сих пор не приводят к присяге на верной службе. Хотя и было позволено им с конвоем прохаживаться в крепости, но они только один раз ходили, и то не более как четверть часа. Вообще заметно в всех людях большое уныние, особенно в морском экипаже, о чем вашему превосходительству все подданнейшие донести честь имею.
Республику, конституцию возолкали, конечно, прежде всего просвещенные дворяне. Солдатам эти идеи были малопонятны. Сегодня в нашей московской студии специалист по военной истории Виктор Безотосный. Виктор Михайлович, что можно сказать о, так сказать, политических убеждениях рядовых солдат тогдашней армии, гвардии? Чему они скорее могли сочувствовать? либеральным устремлениям декабристов или привычной монархической идее.
Я думаю, что они мало были способны к пониманию абстрактных категорий либералов-декабристов. Ну и поскольку солдатская масса, а большинство из них были выходцы из крестьянской среды, им был свойствен такой наивный монархизм. Это усиливалось и определенными пропагандистскими приемами, системой воспитания в армии, ну, начиная с принятия присяги, ведь присягали не на верность отечеству, а присягали на верность монарху. И именно император тогда воплощал в себе и Отечество, и всю Россию в целом. И он был еще, мало того, помазанником Божьим. Но, кроме того, конечно, существовала вот вера солдат в доброго отца-командира. Собственно, вот этот момент и постарались использовать декабристы. Они, как либералы, не увлекались зуботычинами, не накладывали телесных наказаний на солдат. И, собственно, солдаты обманули, повели их, вывели на площадь, а солдаты вынуждены были повиноваться. Ну и, естественно, если бы им объяснили с самого начала цели, которые преследовали восставшие офицеры, то вряд ли они бы пошли. Фактически их подставили, и они потом, вероятнее всего, очень горько сожалели.
Итак, солдаты восставших полков сидели в крепостях. А их семьи, оставшиеся в казармах, начали испытывать затруднения. Не политические гонения, а проблемы сугубо материального порядка. Уже через месяц после восстания, в конце января 1826 года, в командовании гвардейского корпуса возникла переписка о том, что сидящие в крепости солдаты московского полка исключены из полковых списков. И получается, что их семьи не могут уже получать обычного продуктового пайка и таким образом лишаются средств к существованию. Мальчики-то приписаны к кантонистам, то есть учатся на будущих солдат. А вот что делать с солдатскими женами и дочерьми, которых 55 душ? Через несколько дней последовало высочайшее решение. Николай I повелел по-прежнему выдавать им пайки впредь до решения участи мужей. Вслед за этим аналогичная проблема встала и в лейб-гвардии гренадерском полку, и у них тоже Провианский департамент главного штаба запросил списки солдатских жен и детей, стало быть, они тоже остались на казенном довольствии. Но, наконец, судьба солдат решилась. Они отбыли на Кавказ.
Рапорт дежурного генерала главного штаба Потапова, командующему гвардейским корпусом, генерал-адъютанту Воинову, 20 марта 1826 года. По поводу вступившего рапорта от подполковника учебного саперного батальона Махова, препровождающего в отдельный Кавказский корпус командой нижних чинов, выключенных из гвардии и содержавшихся в крепостях Выборгской и Кексгольмской, что некоторые из них просят позволения взять с собою их жен и детей, я покорнейше прошу ваше высокопревосходительство приказать немедленно отобрать желание от оставшихся здесь после означенных нижних чинов жен, которые из них пожелают быть отправлены к мужьям их, и о последующем уведомить меня с доставлением именного списка тем женам, кои пожелают отправиться к мужьям их. Всем списке должно быть означено, при которой из оных жен сколько находится детей, какого пола и каких лет, также имена мужей их и из каких полков они выключены.
31 марта командующий гвардейской пехотой генерал Бистром сообщил в главный штаб, что пожелали следовать за мужьями 15 жен солдат московского полка с маленькими детьми, всего 23 души, и что таковых желающих лейб-гвардии в гренадерском полку и гвардейском экипаже не оказалось.
Рапорт дежурного генерала главного штаба Потапова, командующему гвардейским корпусом генерал-лейтенанту Воинову, 15 мая 1826 года. Государь-император высочайше повелел соизволить оставшихся здесь жен с детьми нижних чинов, выключенных лейб-гвардией из московского полка, Кавказский отдельный корпус, отправить по изъявленному ими желанию к мужьям их по общему положению, существующему на отправление всей корпус жен нижних чинов. Сию высочайшую волю господин начальник главного штаба Его Императорского Величества сообщил господам военному министру, управляющему Министерством внутренних дел и министру финансов для зависящих от них по принадлежности распоряжений. А я отнесся к командиру отдельного корпуса внутренней стражи о назначении для препровождения тех женщин из Санкт-Петербургского внутреннего гарнизонного батальона одного офицера и двух унтер-офицеров. О чем, донося вашему высокопревосходительству, покорнейше прошу приказать сдать означенных женщин тому, кто от командира внутренней стражи назначен будет к их препровождению.
Отношение штаба пехоты гвардейского корпуса в дежурство гвардейского корпуса 30 мая 1826 года. Командир лейб-гвардии московского полка господин генерал-майор Крафстрем дал знать, что из числа солдатских жен, отправляемых по объявленному ими желанию к своим мужьям в отдельный кавказский корпус, Ирина Агеева 28 числа сего месяца заболела сильным колотьем и, по освидетельствованию ее полковым штаб-лекарем, отправлена для пользования в здешнюю городскую обуховскую больницу. По каковому случаю может произойти, что помянутая женщина, если на излечение ее потребуется продолжительное время, вместе с прочими следующими на Кавказ отправлена не будет, о чем дежурство гвардейского корпуса, таковое всей пехоты, имеет честь уведомить.
Ирина Агеева, проболев некоторое время, затем ехать на Кавказ вовсе отказалась из-за расстроенного здоровья. Но примечательно, что командование гвардии имело на учете всех до единой солдатских жен. И вообще вся эта история сопровождалась бесконечным составлением и уточнением разнообразных именных списков.
Отношение командира лейб-гвардии московского полка генерал-майора Крафстрема, исправляющему должность начальника штаба гвардейского корпуса генерал-адъютанту Шипову 1 июня 1826 года. Сходственность предписания командующего всею пехотой гвардейского корпуса господина генерал-адъютанта и кавалера Бистрома и во исполнение высочайшего соизволения оставшиеся здесь жены с детьми нижних чинов, выключенных лейб-гвардии из московского полка в кавказский отдельный корпус, поименованные в прилагаемом при сём именном списке, по изъявленному ими желанию 30 числа минувшего мая отправлены к мужьям их в назначенное место и сданы препровождавшему их Санкт-Петербургского внутреннего гарнизонного батальона господину подпоручику Александрову, которые имеют быть по полку исключены из месячного всемилостивейше пожалованного им провианта, а дети их – 4 малолетние кантониста из полкового списочного состояния. О чем ваше превосходительство, сим честь имею уведомить и притом приложить о числе вышепомянутых отправленных людей именной список и в сдаче он их с квитанцией копию.
Квитанция. Дана сия лейб-гвардии московскому полку Санкт-Петербургского внутреннего гарнизонного батальона от подпоручика Александрова в том, что по высочайшей воле принято им от оного полка для отправления в Кавказский отдельный корпус, оставшихся после выключения из помянутого полка по известному происшествию 14 декабря прошлого 1825 года случившемуся, нижних чинов жен по ихнему желанию для соединения с мужьями их при именном списке 14, и их детей мужеско-пола 4 и женско-3, всего 21 душа, и что все поименованные в полученном мною списке люди от полка удовольствованы всемилостивейше пожалованным им месячным провиантом по 30 число сего месяца сполна, и никаких претензий не имеют».
Радио «Свобода. Документы прошлого». Мы рассказываем о судьбе жен гвардейских солдат, вышедших 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь. У некоторых из них в гвардейских казармах остались семьи. 15 солдаток решило ехать вслед за мужьями на Кавказ. Строгий учет. Жены нижних чинов аккуратно сдаются сопровождающему по квитанции. Вспоминаются знаменитые сцены из фильма «Белое солнце пустыни», где красноармеец Сухов делает перекличку женам Абдулы. Однако, оставляя в стороне словесное оформление, признаем, что речь-то о женах провинившихся солдат, мятежников, и самодержавная власть заботится об отправке их к мужьям, в каждой бумаге подчеркивая, что по ихнему желанию, дает специального сопровождающего, а как бы они на самом деле иначе добрались по тем временам, и, наконец, берет их на содержание.
Рапорт командующего всею пехотой гвардейского корпуса генерал-адъютанта Бистрома, командующему гвардейским корпусом генерал-адъютанту Воинову, 23 мая 1826 года. Командир лейб-гвардии московского полка генерал-майор Крафстрем по случаю тому, что некоторые из числа семейств, оставшихся после нижних чинов, выключенных по происшествию 14 декабря 1825 года, коим всемилостивейше повелено производить дачу провианта, изъявили желание отправиться для жительства на свою родину и спрашивает разрешение, долженствует ли простираться на них высочайшая милость в отношении довольствия казенным провиантом везде, где они бы не избрали место жительства до присоединения их к мужьям, или предоставляется он единственно тем только, кои будут находиться в здешней столице. Каково и обстоятельство, представляя на благо рассмотрение вашего высокопревосходительства, покорнейше прошу не оставить оное разрешением».
Рапорт дежурного генерала главного штаба Потапова командующему гвардейским корпусом Воинову 5 июля 1826 года. По докладу государю-императору представление исправляющего должность начальника штаба гвардейского корпуса генерал-лейтенанта Шипова, коим он испрашивал разрешение, следует ли женам и дочерям, оставшимся в Санкт-Петербурге после нижних чинов, выключенных из полков лейб-гвардии Московского и Гренадерского, производить получаемый ими ныне провиант по одному пайку в месяц каждую, где бы они ни избрали место жительства до присоединения их к мужьям, или довольствие сие следует производить только тем, кои будут находиться здесь, в столице. Его императорское величество высочайше повелел соизволить не выдавать провианта тем из означенных жен и дочерей, кои оставят Санкт-Петербург.
В самом деле, если бы казна взяла на себя содержание жен мятежников, где бы они ни находились, это было бы уже чересчур. Ведь тогда не было установленного единого порядка социального обеспечения, и многие неимущие вдовы усердно служивших чиновников годами тщетно добивались какой-нибудь пенсии или хотя бы воспомоществования от казны.
Кстати сказать, 14 декабря довольно дорого обошлось казне. Только наградных денег было выдано почти 37 тысяч рублей. Офицеры, бывшие в строю против мятежников, получили в награду годовое жалование. Солдаты по 50 рублей, унтер-офицеры по 100. Были еще и специальные награды особо отличившимся. Отдельная статья «Раненые» с правительственной стороны. Они получили от 25 до 300 рублей каждый. Солидные по тем временам деньги. Причем суммы были расписаны индивидуально каждому лично, смотря по тяжести ранения. Больше всех получил рядовой лейб-гвардии конного полка, потерявший руку, 500 рублей. Такого же размера в 500 рублей годовую пенсию получила вдова убитого конногвардейского унтер-офицера. А еще компенсацию утраченного восставшими полкового имущества, тоже за казенный счет. Ну а деньги деньгами, а возник еще и пресловутый квартирный вопрос.
Рапорт командующего пехотой гвардейского корпуса Бистрома командующему гвардейским корпусом Воинову 30 мая 1826 года. Командир лейб-гвардии Московского полка генерал-майор Крафстрем доносит, что оставшиеся после нижних чинов, выключенных из веренного ему полка по происшествию 14 декабря 1825 года, 15 жен, состоящими при них 5 малолетними дочерьми, находятся по сие время в казармах и по недостаточному вон их помещению более увеличивают тесноту в расположении полковых женатых нижних чинов, почему и просят, дабы помянутые жены с дочерьми из их казарм веренного ему полка были выведены. По поводу сего представления, отобрав сведения о таковых же женах, находящихся ныне лейб-гвардии при гренадерском полку и гвардейском экипаже, тогда как они не принадлежат уже конным, ибо мужья их по участию в помянутом происшествии вовсе выключены, покорнейше прошу ваше высокопревосходительство не оставить разрешением, как должно поступить с таковыми женами, и неблагоугодно ли будет приказать тем, кои вовсе не имеют детей, предоставить паспортами свободное жительство везде, где они изберут оное, впредь до востребования их мужьями, обремененных детьми одного женского пола, будь они сами не пожелают отправиться в прежнее их жилище или на место родины, прикомандировать куда-либо для квартирования и получения определенного им впредь до приказания продовольствия, дабы через то избавить полковые казармы от непринадлежащего он им постоя. Тех же матерей, кои имеют детей мужеского пола, причисленных уже в списочное состояние кантонистами, если они пожелают находиться при детях, оставить при полках».
В ответ на этот рапорт командующий гвардией обещал войти с представлением о выводе остающихся женщин из гвардейских казарм, но запросил подробные именные списки, отдельно женам, имеющим детей мужского пола, отдельно имеющим детей женского пола и отдельно детей вовсе не имеющим.
Все-таки хотелось бы разобраться вот в самом этом порядке. Я спрашиваю нашего гостя Виктора Михайловича Безотосного, как была устроена эта система, на каких основаниях жили в казармах солдатские семьи. Чем они жили? Жалованием мужей и казенными пайками?
Во-первых, в 1825 году казармы имели лишь несколько старых гвардейских полков. Большинство армейских полков практически казарм не имели. И массовое строительство казарм началось лишь в царствование Николая I. чем они жили. Солдатский бюджет был очень сложен. Основной, наверное, источник доходов – это было жалование солдата. Ну, к примеру, вот рядовой армейского полка получал 10 рублей в год. У гвардейцев несколько лучше – 16 рублей. Вот унтер-офицер гвардии получал 50-60 рублей примерно, а фельдфебель уже солидную сумму – 90 рублей. Кроме того, солдатам выдавался провиант на месяц натурой. Ну, из расчета вот в день 900 грамм муки и примерно так вот, ну, чуть меньше 100 грамм крупы. Естественно, не каждый получал каждый день, а выдавалось это на роту на месяц. И вот солдаты вынуждены были создавать артели. Ну, вот представьте себе, 25 лет человек ест только вот одну муку и крупу. Естественно, там ни соли, ни масла, ни мяса. Вот винная и мясная порция выдавалась только во время боевых действий. Они как бы создавали приварок, то есть имели возможность зарабатывать деньги в свободное от службы время, это достаточно распространено было, и как бы собирать их в артель. Ну, допустим, если рота выходила на какие-то работы, получала деньги, половина выдавалась солдатам, половина шло в артельные деньги. Плюс ко всему, армейские полки, например, очень хорошо экономили на постоях, то есть они становились на постой, допустим, и фактически жили за счет населения. И индивидуальный заработок был вот, известен, особенно в гвардейских полках, жили они на порядок выше и лучше, чем армейские полки. Известен даже такой случай, когда рядовой одного кирасирского гвардейского полка за 25 лет службы копил деньги и выкупил 12 своих родственников из крепостной неволи. То есть некоторые жили очень хорошо. Кто-то был мастеровым, кто-то как лихачи вечером выезжали. Но что касается вдов и детей. Вдова после смерти мужа на службе, если она была еще относительно молодая, до 40 лет, ей выдавалось сразу же годовое жалование и предоставлялась возможность уехать на родину. Если же была пожилая, ей выдавалось 2 рубля в год. А вот что дети, мальчики поступали в кантонисты в разные времена по-разному. Иногда с 10, иногда с 16 лет. Но вот девочкам и мальчикам выдавалось 3 рубля в год. Много это или мало, хочу сказать, что вот пуд муки стоил тогда 20 копеек в среднем. И если вот перевести это на деньги, ну это где-то 480, по-моему, килограммов на год. И считалось, что человек может прожить и не умереть. Но это вот действительно ниже прожиточного уровня было. Иногда и вдовы тоже, и солдатские жены, они тоже занимались каким-то, как сейчас модно сказать, бизнесом. Но не всегда. Как правило, они все-таки находились на иждивении своих мужей. Но а жили они на территории полка, и полк обязан был их заботиться. И понятно, полки, которые изменили личный состав, пришли новые люди, и они вынуждены были кормить жен и детей, которые к полку никакого отношения не имели. Естественно, они хотели любым способом от них избавиться.
Ну, разрешение выдать желающим женам солдат-декабристов паспорта для свободного проживания было получено быстро. А вот с переводом их в другие казармы вышла действительно загвоздка. Инспекторский департамент главного штаба, от которого, собственно, зависело принятие такого решения, ответил гвардейскому командованию, что он в распоряжении своем не имеет никаких казарм, и жены нижних чинов не состоят в ведении оного. Отказывались в департаменте заняться и уведомлением ссыльных солдат о том, где теперь находятся их жены. Формально они были правы, это была действительно не их деятельность. Они контролировали кадровые вопросы армии, списочный состав, чинопроизводство. Солдатскими женами специально не занимались. Так ведь ими никто не занимался. Командование гвардии некоторое время письменно припиралось с инспекторским департаментом, добиваясь освобождения казарм.
Отношение инспекторского департамента главного штаба, исправляющему должность начальника штаба гвардейского корпуса, генералу Шипову, 10 октября 1826 года. Ваше превосходительство, от 29-го прошедшего июня изволили отнестись в инспекторский департамент об учинении со стороны оного надлежащего распоряжения о переводе из казарм гвардейского корпуса в другие казармы жен нижних чинов, выключенных из гвардии по происшествию 14 декабря 1825 года, и о объявлении, через кого следует мужьям тех жен, которые оставлены в казармах с детьми мужского пола или снабжены паспортами на свободу. Прожитие. Инспекторский департамент, не имея в распоряжении своем никаких казарм, не заведуя женами нижних чинов, спрашивал от 22 июля, на чем основано помянутое ваше требование. Ныне, ваше превосходительство, в отношении от 18 минувшего сентября изволите изъяснить, что требование ваше основано на приказании господина командующего гвардейским корпусом, сообразно с высочайшим повелением, воспрещающим держать в казармах людей, гвардейскому корпусу не принадлежащих, а объявление мужьям, где находятся их жены, господин командующий гвардейским корпусом полагает нужным для того, дабы помянутые нижние чины знали о местопребывании жен и детей своих, когда пожелают их к себе требовать, и дабы настоящее начальство тех нижних чинов имело сии сведения. На сие инспекторский департамент имеет честь ответствовать вашему превосходительству, что о размещении некоторых из помянутых жен нижних чинов в другие казармы, гвардейскому корпусу не принадлежащие, сей департамент находится в той же невозможности, которая известна вам, ибо не заведует женами нижних чинов, не имеет в распоряжении своем никаких казарм. Что же касается до объявления настоящему начальству выключенных из гвардии нижних чинов о женах, то поскольку все означенные нижние чины без исключения поступили в отдельный Кавказский корпус, то означенное объявление не угодно ли учинить из вверенного вам штаба гвардейского корпуса?
Кажется, дело так ничем и не кончилось. В любом случае, военным властям не пришло в голову просто выгнать жен ссыльных солдат на улицу. Видимо, этим самодержавие отличалось от советской власти, которую такой вопрос не мог затруднить. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал специалист по военной истории Виктор Безотосный. Звучали документы Российского государственного военно-исторического архива. Вели передачу Владимир Тольц и Ольга Эдельман. Продюсеры Марк Штильман и Андрей Амочкин.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.